Итак, ну хорошо, сегодня у нас 39-е занятие из цикла. Мы изучаем Гемору Шаббат, страница 150, лист 152, страница 2. Значит, Гемора разбирает судьбу души после смерти. И значит, в общем деле происходит разделение на три группы. Одна группа – это большие праведники, их душа идет в одно место, Кисе Гаковед. Другие – это грешники, и третьи – это вот нормальные, обычные люди. В каждой группе, естественно, есть своя градация. Это в общем. После этого Гемора приводит мнение Рав Морей о том, что происходит с телом уже. И хотя вот у душ есть различия, одни в одно место, другие в другое, по мнению Рав Морей, у тела нет различия. Все они идут вниз, в прах. Что-то он это и говорит. Сказал Рав Морей, судьба праведников, что они будут афор, прах. Имеется в виду тело. И в подтверждение приводит пасук. Этот пасук мы уже изучали как-то не так давно. Пасук из Коэлот, это 12-й перек, 7-й пасук, в котором сказано: «И вернется афор, прах, на землю, в том виде, как это было, и снова в прах». Ну, факт, в общем-то, очевидный, мы знаем, что так оно происходит. Но Гемора почему-то ставит этот известный факт под сомнение, оспаривает его. Это очень неожиданно. То, что для нас кажется незыблемым, оказывается, нет, это не все так просто с этим. И Гемора приводит историю. Сейчас мы ее изучим, эту историю. Сначала просто прочтем, ознакомимся, так сказать, с фабулой, а потом уже погрузимся в изучение. Значит, эти люди, которые копали землю, значит, были какие-то люди, которые копали землю во владении Рав Нахмана. Рав Нахман – это один из персонажей Гемора. Они копали там землю и услышали, что на них кто-то закричал. Кто закричал? Рав Ахай бар Йосей. Ну, он был покойник на самом деле. Как видно будет дальше из текста, он уже ушел из мира. Вот он на них закричал, напугал их. Они пошли к Рав Нахману, сказали ему, что вот зарычал на нас человек, который в земле лежит. Рав Нахман пошел туда, в то место, и сказал ему, как твое имя? Мар. Мар – это как бы учитель, обращение с почтением, господин. Рав Нахман ему, с этому покойнику, пришел с почтением. «Как твое имя?» Ответил ему: «Я Ахай бар Йосей». Не, Йоши, извиняюсь. Бар Йоши, сын Йоши. Сказал ему, Рав Нахман ему говорит, он видит перед собой тело лежащее и разговаривающее. Он ему говорит: «Разве не сказал Рав Морей, что праведники, их судьба превратится в прах?» «Как это ты лежишь передо мной? Ты должен быть прах». Ответил ему: «Кто Морей? Не знаю я его. Ты мне приводишь к Морей, я понятия не имею. Кто он такой?» Ну, тогда Рав Нахман ему говорит, что «Ну хорошо, ты не считаешься с Рав Морей». Рав Нахман называет Рав Морей. Он просто Морей. Ты не считаешься с Рав Морей. Но есть же пасук в Коэлот. И он цирит этот пасук, что прах вернется на землю в том виде, в котором он был. Что ты будешь делать с Шломо ха-Мелех? Ты же не скажешь, что я, так сказать, его не знаю. Сказал ему, то есть Рав Ахай отвечает ему: «Тот, кто учил тебя Коэлот, не учил тебя Мишлой. Ты мне цитируешь пасук из Коэлот. А вот смотри, что говорится в Мишлой». Он приводит пасук из Мишлой, в котором сказано, в частности, что гниение костей – зависть. И Рав Ахай объясняет этот пасук. Объяснение такое. Каждый, который у которого есть зависть в сердце, кости его гниют. И каждый, у которого нет зависти в сердце, кости его не гниют. Имеется в виду, что вот у меня не было зависти в сердце, я сохранился. Так он ему ответил. История продолжается. Рав Нахман так пощупал его. Действительно, перед ним существо или это что-то, так сказать, образ. Почему? Ну, да, ведь действительно существо. Есть в нем, так сказать, материальное. Тогда он ему говорит, когда он в этом убедился, Рав Нахман ему говорит, ну, встань и иди ко мне в гости. Иди ко мне домой. Если такое, так и живое. Ну, пошли ко мне. Тогда ему Рав Ахи отвечает, что ты открыл, что ты даже пророков не читал. Почему? Потому что сказано у пророка Йехезкеля, и приводится пасук от Йехезкеля Хамейсим. Это вот Йехезкель, он, это пророчество. И в частности там говорится, что и вы узнаете, что я Ашем, открывающий могилы ваши. Имеется в виду, что пророк сказал, как я могу выйти по твоему приглашению, пойти в дом из могилы. А Кодыш Барух сказал, что он сам откроет могилы, я не имею права это сделать. Тогда Рав Нахман отвечает. Есть пасук Фумаш, это по после того, как Адам решен сделал грех, ему было предсказано, что Киафор ато велафор наташув, что прах и в платье, прах вернешься. Тогда, вот согласно этому пасуку, ты должен быть прахом. Странно очень, у меня перед собой не прах, но пасук сказал, что ты прах. Что ты на это ответишь? Ответил ему Рав Ахи. Это будет за час до Тахиис Хамейсим, до воскрешения мертвых. Этот пасук относится, вот он будет, так сказать, иметь место за час до Тахиис Хамейсим. Конец истории. Значит, ну... Ясно, что история очень странная. И как вообще к ней относиться? Покойник лежит, разговаривает. Разве может такое возможно? Но, с другой стороны, Гемора это сказала. Мы знаем полно историй, так это подавляющее, может, даже большинство историй, которые циркулируют в мире сейчас, они из области... про праведников, где просто фантазия. При жизни это все составляется. Но это не современная такая история про то, что происходит с праведниками. Гемора – достоверный источник. Ну, и раз так, то как это понимать? Ну, предположим, скажем, тело есть, чудо произошло. Всевышний делает чудеса, вот объяснение. Делал какое-то чудо исключение. С другой стороны, из контекста ясно, что есть определенная причина, почему так произошло. Не чудо, а вот у него не было зависти, кости сохранились. Поэтому он так эти, такое дело не в чудо совсем. И как он вообще разговаривает? Значит, может быть, речь идет о том, что вот на уровне души разговаривали. Рав Нахман был такой продвинутый, что он мог разговаривать с покойником, с его душой. Вот у них на самом деле такой разговор идет. Почему нет? Но тогда возникает вопрос, когда вот те, которые землю копали, они уж не очень продвинутые, рабочие, а он, так сказать, на них прореагировал, закричал, они услышали. То есть не то, что они с его душой соприкоснулись. Не сходится в конце с конца. Но вот есть ответ, чудо произошло. Этим словом чудо можно все объяснить. Вопрос в том, что на самом деле Гемора имеет в виду. Если понимать вот то, что стадия, на самом деле это так было, есть очень много проблем, которые, как можно при желании воткнуть куда-то, но это будет явно как бы насилие над текстом и над Геморой. Тогда возникает вопрос, а что же здесь такое? У нас были много случаев, когда мы видели, что Гемора что-то говорит, это нельзя понимать буквально. Хотя последнее, вот, последнее занятие, что царь дал одежду рабочим своим, они сложили в ящик ее, потом царь востребовал, был дан мошел, так It's история, которая поясняла идею. Это сплошь и рядом. Можно пойти по этому пути, что Гемора здесь имеет какую-то концепцию, и она ее представила этой идеей. Но дальше возникает вопрос, о чем не стать простому. Зачем вводить людей в заблуждение? А вдруг они действительно так подумают, что на самом деле это было? Ну, я так полагаю, что в те времена тем, которые писали все эти вещи, им в голову не приходило, что люди могут буквально это понимать. Он это абсолютно не беспокоил. Ну, а если кто-то вдруг поймет буквально, ну, это его проблема. Гемора не для них писалась. Она не писалась для всех. Для людей, которые могут понимать, что написано. Сейчас мы это стоим на идее ликбеза. Тогда были другие идеи. Ну, хорошо, сейчас мы пойдем по этому пути. Посмотрим, какая концепция здесь. А потом подумаем, почему она воплотилась именно в такую форму. Для чего? Чего сейчас мы снова эту историю пройдем от начала до конца, но уже очень скрупулезно. Что стоит здесь в центре? Мы забываем про то, что на самом деле вот или же тело физическое, или разговаривает все. Мы просто идем по тексту, исходя из того, какую концепцию эти слова вскрывают. Какая идея здесь? Здесь есть два мнения. Первое мнение о том, что человек может умереть и быть в земле, но с ним ничего не будет происходить там. Это одна точка зрения. И вторая точка зрения, что такого не может быть. Умер, превратишься в прах, тело пойдет в прах. Все. Первую точку зрения представляет Рав Аха. А вторую представляет Рав Нахман. Вот между ними идет дискуссия. Как два человека сидят один против другого и разговаривают, никакого покойника нет. Но они разговаривают про эту концепцию. По какой-то причине Гемора представила этот разговор в виде истории уже, конкретного события. Но мы не идем за этим конкретным событием, мы просто смотрим на саму дискуссию, в которой есть две точки зрения. Первое. Тело может быть, возможно, другой вариант, ясно, что редкий. Ясно, что не просто редкий, крайнейше редкий. Но может быть. Интересно, зачем Гемора приводит такую же странную концепцию, что нам с толку, если 1 миллион найдется такой. Есть в этом очевидно смысл, раз Гемора привела. Но вот это одна точка зрения. Тело может оставаться. Вторая точка зрения, нет, такого не может быть. Вот дальше идет разговор между этими. Один разговаривает со своим оппонентом. Ну, одни доказательства, другой, другие доказательства. Вот идет беседа. Вот мы сейчас последим за этой беседой, что происходит. Значит, ну, первое начинается с того, что Рав Нахман, слыша вот эту концепцию, что человек может не умирать, в смысле, когда умрет, не разлагается, то, что выслал Рав Ахай, он ему отвечает: ты не прав. Почему? Потому что Рав Мори сказал по-другому. Ссылается на авторитет. Это нормальная дискуссия мудрецов, когда один приводит подтверждение мнения более высокого, за которым надо следовать. Ты тут выступил с какой-то интересной новизной, что покойник может не разлагаться. Эта идея же обсуждалась. И вот Рав Мори сказал на это, что нет, такого быть не может. Праведники, их назначение все в прах. И следует ответ: Мори? Кто он? Не знаю я никого Мори. Кто он такой? Ты мне приводишь авторитет, он для меня не авторитет. Мне с ним не о чем говорить, я даже имени его не знаю. Интересный поворот. То, что для одного является авторитетом, и он на это полагается, другой это не принимает. И так устроена Гемора. Тогда, значит, Рав Нахман говорит: ну хорошо, для тебя Рав Мори не авторитет, но посмотри, что сказал царь Шлома, Шлома Амелах, Эвет. Там сказано, что пасух про то, что вот, значит, прах вернется в прах на землю. Ты не можешь сказать, что это уже не авторитет. Действительно, значит, Рав Ахай такое себе не позволяет сказать, что Шлома Амелах, это я его не знаю, но знает. Значит, что мы здесь видим? Не отрицается концепция авторитета, ни в коем случае. Рафах и признает авторитеты. Но для него, чтобы авторитет был действительно того, которого можно было слушать и внимать беспрекословно, он должен стоять на очень высоком уровне. А если он понижен, нет, совсем не обязательно принимать. Что такое взгляд на вещи? Гемара представляет. На чем он основан? В чем его так основание, вот такого именно подхода к жизни? Есть истина какая-то. Истинная концепция. Дальше есть человек, который ее постигает. Он может либо правильно понять, либо неправильно понять. Это зависит от его уровня. Исключительно от его уровня и помощи сверху, если это сложная концепция. В математике разобраться так не так уж трудно. Надо иметь голову и уровень. В этих вопросах, так и высокодуховных, скрытых, надо еще иметь помощь сверху. Ну вот, так, а это уже зависит от уровня человека. Один доберется до этой идеи в ее истинном смысле, а другой нет. Ну, Шломо ха-Мелех определенно добрался. Он признается как авторитет. Рахмори для Рафаха. Рафаха что-то не знает, о чем говорит. Вот эта позиция Рафаха, она имеет основание. Есть нечто скрытое, да, это можно правильно понять или неправильно. Что очень естественно. Так как же, ну, теперь Рафаха должен ему ответить, что Шломо ха-Мелех сказал, что прах превратится в прах, уйдет назад, на землю. А Рафаха говорит, что нет, тело может сохраняться, не превратиться в прах. Как мы с этим посыл? Рафаха отвечает ему так. Тот, кто учил тебя, Каэлет, это Шломо ха-Мелех, он не учил тебя Мишлы, тоже Шломо ха-Мелех. Очевидно, есть предложение пасук в Мишле, которое объясняет позицию Рафаха. Мы заметим на ту форму, в которой Гемора представила эту фразу. Должно быть крайне-крайне внимательно тому, как что сказано. Как можно было сказать? Ты учил Каэлет, но ты не учил Мишлы. Вместо этого сказано, тот, кто учил тебя, Каэлет, он не учил тебя, Мишлы. Почему такая странная форма выбрана? Для чего? Значит, речь идет уже не о самом Рав Нахме, который изучал Каэлет или Мишлы, а об его учителе, о его рэбе. А вот он был свой рэбе. Речь идет о традиции, о Мисоре. Вот он говорит, у меня к тебе, Рав Нахме, претензий нет. Ты так научен. У тебя такая Мисора, такая традиция. Эта традиция, она имеет изъян, что она не учитывает, так сказать, у нее нет достаточной глубины, чтобы понять, что написано в Каэлет. И ты читаешь мне Каэлет, но посмотри, что сказано в Мишле. Надо сопоставить эти два высказывания, чтобы правильно понять их. Речь вот идет о том, что ты опираешься на традицию, она имеет изъян. Ну, у меня, тогда он подразумевает, что у него лучшая традиция, или его понимание лучше на традиции, которая идет за Рави Нахмом. Так? Дверь закрой. Так. Это вот интересный момент. Закрой дверь. К традиции надо относиться осторожно. Этому нас учат Гемора здесь, мои слова. Мы видим вот отсюда, той форме, в которой построена здесь. Теперь он приводит Рафаха и пасук из Мишлы. Давайте, значит, прочтем, что этот пасук говорит. Он приводит не весь пасук, а только вторую его часть. Это перек 14 и пасук 30. Вторая часть этого пасука говорит следующее. Гниение костей, зависть. И Рафаха поясняет, что Шломо ха-Мелех имеет в виду. Он говорит так, что тот, у кого в сердце есть зависть, у того кости гниют. Тот, у которого нет в сердце зависти, кости его не гниют. И подразумевается, что вот смысл этого пасука в том, что сохраниться может тот, у которого нет. Не было при жизни зависти в сердце. Вот так Рав Ахи решает проблему противоречия между двумя псуки. Один говорит, что вернется в прах, и Рав Мори говорит, что это про цадиким, про праведников. Рав Ахи ему отвечает, праведники праведникам рознь. Есть такие, про них говорит уже пасук Мишлы, в которых кости не будут гнить, и у них не было зависти. И вот моя идея, что человек, так сказать, будет в могиле, если ничего не произойдет там, вот именно про те редкие случаи, когда у человека, у праведника не было зависти в сердце. Вот его ответ. Ну, сразу возникает вопрос. Как Рав Ахи до этого дошел? Ученые это проверить не могут. Их никакой эксперимент здесь поставлен быть не может. Во-первых, проблема, как исследовать кости при жизни, так, и потом. И второе, а кто знал, была у него зависть в сердце или нет при жизни? Кто это знает? Абсолютно непроверяемый факт. Никак. Тогда на каком основании он утверждает? То ему дало право вот высказать такое, вот так вот именно интерпретировать этот пасук. Ну, собственно, тут я нашел свою поправку. Он-то, к нему и нет вопроса, вопрос к Шлому Хамаду, что он просто сказал, что здесь написано. Он связал это с сердцем. Царь не говорит про сердце здесь. Но, в принципе, вот Шлома Амелах установил такой факт. Куда он это взял, непонятно. Ну, значит, вот это его хохма, мудрость Шлома Амелах, больших людей, действительно, она идет сверху. Этот человек додумался до этого. Этого нельзя додуматься самому. И он как-то это вот знание там уловил. Значит, вопрос вот... В чем основание к этому? Если это знание, у него есть определенные основания. Мы даже можем это понять. Вот сейчас мы попробуем проникнуть после того, как нам сказал Рав Ахи, он сказал это с сердцем, как-то попробуем так проникнуть в эту концепцию. Как гниение костей или их негниение зависит от зависти в сердце? Интересный вопрос. Ну, привлечем, так это авторитеты на помощь. Начнем со слов, со самого слова «кость». Мы должны понять, что такое кость и что такое зависть. Нормальный способ понимания. Нам сказали про кость и про зависть. Что она значит, что такое кость и что такое зависть? Причем не знать не на физическом уровне, потому что не об этом речь, мы хотим понять концепцию. А что стоит за костью и что стоит за завистью? В чем суть этих понятий? Кости и зависть. Чтобы понять суть, ну вот, как ее понять, один способ обратиться к буквам, к слову. К самому слову, как это должен находишь представлено. Начнем с кости, эцн. Айн, цади, мэм. У этого слова есть и другое значение. Суть. Суть. А есть еще третья, другая гласовка, отцам, отцам. Это сила, сила. Такое тоже. Отцум сильный. Вот получается... Буквы обозначают разные вещи совсем. Кость, суть, сила. Странные вещи. Что это все значит? Рамхаль в одном из своих произведений говорит такую вещь, что скелет человека, скелет из кости, они представляют его целым, образ того, целым луким сделан человека. А целым человека это... На физическом уровне его кости, скелет. Ну, ясно, что Рамхаль имеет в виду, что нечто более глубокое, чем можно сказать, что скелет – это целое. Что-то он другое имеет в виду. Вот что? Вот нам буквы это помогут выяснить, что он имеет в виду. Давайте проанализируем само слово «эцем» – «кость». Оно действительно похоже на слово «целом», потому что там есть две общие буквы – «сади мэм». Эцем, цадимэм, и целым, цадимэм. Действительно, буквы показывают, что-то общее есть. Но чтобы так сказать, ухватить эту связь, нам надо знать некоторые концепции, некоторые вещи. Хумаш сказано, что человек – это дерево. Иш – это дерево. Иц. По-особо договорим про это говорим. Что значит человек – дерево? Человек – дерево. Посмотрим до слова «кость». «Айн цади мэм». «Айн цади» – это как раз «айц» – дерево. То есть мы видим в слове «кости» кость Эдсон. В самом начале заложена эта концепция Дигова. Первые две буквы этого слова. И матрия слова AIDS, дерево, 70 и 90, это 160. Это гематрия слова целым. Мы видим через буквы, через числа, что слово кость действительно связано со словом целым. Буквы про это говорят. Целым как бы является, входит в это слово этим, кость. Он там сидит. Не зря Рамхаль сравнивает скелет кости с целым. Буквы про это говорят. Уже не на физическом, а на духовном. Значит, дальше. Что такое целым? Мы изучали на несколько процентов занятий, что целым это одежда души. Одежда души – это то, как бы, на чем человек стоит. Что я имею в виду? Есть душа, есть одежда души, есть качество человека. Душа в центре, одежда души вокруг, и качества, они уже так окружают. Это все, и дальше идут действия, выход нарушается в качестве. В этом смысле, что является сутью человека? Качество или одежда? Ясно, что одежда души. Одежда, сама по себе душа, она более сущна, чем одежда. Но она не проявляется, она проявляется через одежду. В этом смысле можно сказать, что вот в целом одежда души – это суть человека. Качество – это проявление этой сути. Действие – это выход этих проявлений наружу уже. То есть мы видим, что слово «кость», которое связано с целым, оно действительно несет в себе концепцию сути тоже. Потому что как только мы говорим о целом, мы говорим о сути. Вот так еврей схватил в этом слове «кость» эти два понятия. «Кость» и «суть». На внутреннем уровне действительно связаны. Дальше у нас еще третье значение – сила. В чем проявляется сила человека? Его духовная сила. В том, какая у него одежда души. Пропускает она свет или нет? Это как бы основание для качества, для его проявления. Если это вот одежда светлая, то отсюда и будет сила. Все зависит от целом, от одежды. Поэтому слово «этсом», которое связано скрытым уровнем с целым, оно имеет это значение целым и сила. Если одежда запачкана, тогда будет сила за знаком минус. Человек будет, так сказать, сильный раша. Тоже сильно будет. Но уже сила разрушительная. Другого типа. Ну, как кости будут гнилые, и вот сила это гнили будет у него. Сила разрушения. В другом пространстве он силен. Не в светлом. В другом он силен. Вот так мы подошли к концепции целым через слово «этсон». Теперь пойдем в другом порядке. От слова «целым» оттолкнемся и посмотрим, как в нем вот эта уже кость будет сидеть. Понятно, что я имею в виду? Мы шли от костей к целым, от слова «этсон» в слове «целым», а теперь пойдем в обратном порядке и увидим ту же самую концепцию. Теперь смотрим на слово «целым». «Цади» – первая буква, а потом «ламет» – «мем». «Ламет» – это 30, «мем» – это 40. Вместе 70. 70 до гематрии буквы «Айн». Тогда слово «целым» у нас предстает как «цади» и «айн». Это есть «эйц», только в обратном порядке. Дерево в обратном порядке. То есть мы видим, что в слове «целым» тоже сидит эта концепция дерева, человека, кости. Эти две первые, вот эти, это слово «цади» и «айн», вернее так, «Цади ламет», сейчас секунду. Ну, как бы, ладно, пусть это я оставлю уже на более странице. Значит, так, вот что мы имеем. Мы поняли, что такое кость. Как она связана с целым. И откуда здесь берется сила. Это мы увидели. Теперь надо понять, что такое зависть. Ах искал, что состояние кости зависит от того, есть у человека в сердце зависть или нет. Что такое зависть? Мы опять обратимся к буквам. Слово «кина». Куф, нун, алф. Зависть. Что это такое? В чем суть этого понятия? Интуитивно ясно, мы говорим о сути. Это слово, оно по букве напоминает слово куфнунхей, кона. Купить, приобрести. Это не случайно эти слова похожи друг на друга. Почему? Что такое приобретение, покупка? У меня чего-то нет. Я хочу это купить. Если у меня это было, какой смысл покупать? Мне это не нужно. Человек хочет приобрести то, в чем у него изъян. Это суть приобретения. Что такое зависть? Он имеет того, чего я не имею. Это меня гложет. Я хочу тоже это иметь, встать на его позицию. Он премьер-министр, я тоже хочу быть премьер-министром. Мне мало быть министром. Это зависть. Хочу купить, как бы, приобрести это место. В этом суть зависти. Так. Дальше Рамхаль открывает интересную вещь. Секрет. Простой, но очень глубокий. Он говорит так. Зависть есть у человека, душа которой не связана со своим корнем. Если душа человека связана со своим корнем, у него никогда не будет зависти. Значит, понять вот это его скрытое утверждение можно. Почему? Что значит, что душа связана со своим корнем? Ну, таких душ крайне мало, естественно, но, по крайней мере, на каком-то уровне. Уровень зависти тоже разный. Мы говорим о идеи какой бы, но она преломляется на разных уровнях. Мы говорим в идеале. Ну, значит, душа связана с своим корнем. Она получает оттуда питание. И что там тот корень делает? Он находится в пространстве корней. Вот есть Ам-Исраэль, еврейский народ. Есть души, которые, корни, которые там наверху. И они между собой совсем не так, как здесь внизу. Там единая система, которую Всевышний сделал. Назвал этим названием Исраил. Там есть концепция целостности, причастности к системе общей, верхней, которую создал Творец. Если душа связана с тем корнем своим и получает вот это питание, она получает вот это знание. Не в плане понимания, я сижу на уроке, вот слышал о том, что весь Исраил так наверху связан. Это слышали много раз. Никакого влияние не имеет. Все в ненависть в народе. Увы. Но нет, тут не в этом дело. Связана душа с корнем, идет питание. Идет. В душу идет вот это наполнение. Как наполнение связи с другими и наполнение причастности к целому. Когда есть эта причастность к целому, тебе больше ничего не надо. Что тебе еще надо? Ага, ты не на самой высокой ветке сидишь? Ты сидишь на ветке, когда на 10 этажей ниже. Ну и что? Ты сидишь на том дереве. Вот эта причастность к этому дереву лишает зависти моментально. В этом идея Рамхаля. Человек, который связан с корнем, не будет завидовать другому. Почему? Он сидит на этом дереве, он понимает, что он это дерево так питает. Тот, кто сидит на высокой ветке, он его тоже питает. Он ему тоже служит. Всем служим одному дереву. И для него кристально ясно. Я на него работаю, он на меня работает. Моше Рабейну служил народу, слугой был народа, не только Всевышнего. Он не служит. Что завидует? У него трудная еще позиция, кстати. У тех, которые высоко сидят, не так уж простая. С них спрос гораздо больше. Вот. Поэтому вот идея Рамхаля, что тот, который связан со своим корнем, он не будет завидовать. Чтобы они поняли суть кина, зависти. И теперь свяжем две вещи вместе. Кость и зависть. Как они связаны между собой? То же сказал Шлома Хамеда. Если у человека нет зависти, значит, он связан со своим корнем. Раз он связан со своим корнем, у него его идет питание в душе, и одежда его души, она должна быть чистой в этот момент, иначе питание не пойдет. Если нет зависти, значит, одежда чистая душа, а одежда это целым, а он связан с костью, как мы выяснили. Поэтому, если нет зависти, одежда будет хорошая, крепкая, чистая, кости будут в порядке, не будут гнить. Вот и вся идея. И наоборот, если душа оторвана от корня из-за зависти, целом будет слабым. И целом связан с костью, так это отразится на кости тоже. Он не будет живой. и будь здоровый. Низ будет. Это вот духовное понимание того, что сказал Шлома ха-Мелех, этого посыла. Духовном уровне. Это то, что Рафаха имеет в виду. Он объяснил это. И дальше он сказал, что вот тот человек, у которого нет зависти, у него кости будут, не будут гнить. Мы видим идею, которая стоит за этим. И надо сказать, что сам пасук про это говорит. И Рафахи дал указание на это. Почему? Что когда он говорил вот свое объяснение этого пасука, он сказал, если есть у человека зависть в сердце, будет то-то. Если нет зависти в сердце, будет по-другому. Он в своем объяснении вставил слово «сердце». Шлома ха-Мелех не упомянул слово «сердце» здесь, когда говорил про кости. Он про кости говорит, не про сердце. По какой-то причине Рав Ахри вставил сюда «сердце». И дальше, если мы прочтем первую часть пасука, мы поймем, почему он это сделал. Откуда у него такая мысль? Откуда он пошел по этому пути, чтобы сердце сюда вставить от себя? Читаем первую часть пасука, которую мы до сих пор еще не обсуждали. Сказано следующее. «Живая плоть, сердце мягкое». Окончание пасук говорит про кость гниющую, и это зависть. А первая часть говорит про сердце. Вот сердце возникло здесь. Именно поэтому Рабак и говорит про сердце там тоже. Первый человек просил говорить по сердцу, он вторую тоже это вставил, связано. И вот говорится, что если сердце мягкое, то плоть будет живой. Так, значит, надо понять теперь, что значит сердце мягкое. Противоположность тому, сердце каменное, твердое, ветер ара там. И значит, на занятиях мы рассматривали эту концепцию, пророк Иисус говорил, что в конце времен а Кодыш Боруху сделает так, что сердца людей будут мягкими. Это будет в конце времен еще. То есть вот эта мягкость сердца связана с специальной шефой, которая пойдет вот в то время, в тот момент, и это окажет влияние на душу, на одежду души, сделает целым, чистым, хорошим, и тогда на кость. То есть та же самая идея, она высказана в начале этого пасука, но не с точки зрения негативной, гниения костей, а с точки зрения, наоборот, уже позитивной. Когда сердце мягкое и целым будет хороший, вот тогда будет живая плоть. Оказывается, Шлома ха-Мелех сказал обе вещи здесь. И одно, и второе. И если вспомните, Рав Ахри говорит про две вещи здесь. Про гниение костей, наоборот. Дальше интересный момент здесь, трудно пройти мимо. Когда в начале пасука сказано «живая плоть», ну как нас, «живая» есть слово «басар», «плоть», а здесь сказано во множественном числе. «Басар», потом «ютмен» добавлено. Но ни в одном месте Танаха нет такого употребления слова «плоть», чтобы это во множественном числе писалось с «ютмен». Нигде такого нет. Вот только в этом месте это встречено. Единственное место. Это абсолютно неприемлемо так писать. Где вы видели, что Басор во множественном числе писался? А здесь написали это. Для чего? Значит, идея такая. Добавлены эти две буквы, Ют и Мем. Ют это 10, Мем это 40, вместе 50. Здесь идет указание на восьмой уровень существования Творца. Он называется Бина. Мы про это много раз говорили. Вот это окончание показывает не просто плоть, а мы говорим о восьмом уровне. И мы говорим о сердце мягком, в конце времен. Это тогда подшава пойдет с восьмого уровня. Вот указание. То есть как бы Шлома ха-Мелех указывает, когда это сердце станет мягким. Когда плоть, басор, получит это влияние шефу от того восьмого уровня, ютмен. Зоэр объясняет в самом начале комментарий на Пятикнижие, она разбирает слово имя Луким, разбивает на две части. Алеф Ламед Хей, первая часть, это отвечает как бы творению. А дальше вот эти буквы Юмэм, Ютмэм, это корень творения, Зоэр говорит. Это есть этот восьмой уровень. Оттуда идет питание на целом, это объяснение Зоэр. Вот что стоит в начале этого пасука. На нем основан комментарий Рафаха. Есть вот такие специальные люди, если они дошли до этого уровня, тогда их плоть не будет гнить. Кости будут свежими. Вот его идея. Дальше, значит, читаем Гемору дальше, что Рав Нахман говорит, что он делает. Он выслушал, так сказать, это объяснение, и Гемор говорит, он потрогал, убедиться, действительно это перед ним плоть или нет, что-то материальное, или это все ему видится такое, видение каком-то. И убедился, что это действительно так и есть. Ну, если это на самом деле такая история была, то это очень понятно. Но мы ее еще изучаем на уровне как бы концепции. Тогда что означает это его действие? Что он сделал, сделал? Что он идею пощупал, что ли? Это вопрос. Ответ такой здесь можно дать. Что он выслужил основание, которое представил Рафахой, и принял его, и говорит так, что если ты прав, представим, что ты прав, тогда... И он потом что скажет? В этот момент представим, что ты прав. Я принимаю твою точку зрения, что она правильная. В этой истории выражена тем, что он потрогал его и согласился с ним. Да, здесь передо мной ты прав. Как бы. Здесь действительно вот такое может быть. Если я потрогаю, то это будет плоть. Я принимаю твою точку зрения. Но если так, тогда мне есть что возразить. Встань и пойди ко мне. Что ты это не можешь сделать? Что здесь имеется в виду? Значит, если ты, Рафахой, прав, наверное, за всю историю должны были быть такие случаи, когда человек вставал из могилы, он может и пойти. Но поскольку такого никогда не было, значит, ты не прав. У тебя хорошая идея, но это никогда не было. У тебя нет доказательств. Ты идеи какие-то выставляешь. Но если бы ты был прав, вот был бы такой прецедент, человек бы встал и пошел. А какой смысл пойти? А вот он говорит, что Рав Нахман, он не просто говорит, пойти погуляй. Иди ко мне домой. Ты умный, ты вот так сказать, много знаешь. Приди ко мне домой, поучи меня. Вот с тобой с удовольствием поучусь. Зоя представляет в некоторых местах такие эпизоды нередко. Когда вот все люди, ученики Рабби Шимон, шли по дороге, и к ним являлось какое-то существо. Душа какая-то в телесной форме, и начинала их учиться. Это описано в Зоре неоднократно. В этом подспудная такая подоплека издевки, что ли, Рав Нахмана. Такое известно. Почему не было, чтобы покойник встал и пошел? Чтобы научить меня? Приди ко мне домой и поучи меня. Такого не было. Значит, идея у тебя очень хорошая, но реальность не такая. Рав, я вот в чем смысл его утверждения. Приглашение домой. Что ему отвечает Рабби Ахай, Рафахай? Он говорит, ты даже пророков не читал. Что он имеет в виду? Ну, ясно, что Рав Нахман читал и пророков, и Мишлен читал. Имеется в виду, что не понял просто их. Ты мне приводишь какие-то доводы разума. А пророки говорили о скрытом, и ты не знаешь скрытого. Так что ты мне говоришь? Интересная вещь. Человек один ведет дискуссию с точки зрения рациональной, разумной, логика, но он не знает, что стоит там, за завесой бытия. А там истинное знание. Эти разумные вещи, они, так сказать, ну хорошо, ты сказал мальчик это. Но ты не разобрался в том, что пророк сказал. Если бы ты знал это, скрытый смысл пророка, ты бы мне такое не говорил предложение. Что сказал пророк? Пророк сказал следующее, что Всевышний сказал, вы узнаете, что я Ашем, как? Я открою могилы ваши. Всевышний говорит, что он откроет могилу. Что ты хочешь, чтобы я вышел сам? Как Рав Нахман понимал этот пасук? Он понимал пасук просто, что вот наступит время, когда в каком-то смысле, вот время-то есть хамейсин, воскрешение мертвых, и в то время что-то вот в Хакодеш Борух Ху сделает, что у пророка сказано, откроет могилу. Нормальное понимание пасу. На что Рафаха ему, ему отвечает, что здесь гораздо больше, чем ты думаешь. Здесь запрет выходить тем, кто может, из могилы до поры до времени. Только Всевышний может это сделать. А нам это запрещено, поэтому я не вхожу. Вот как он смотрит на этот посыл. Почему? Потому что он ставит пасук Мишны в связь с тем. Пасук Мишны говорит, что вот, возможно, в этой ситуации человек может функционировать. Он не, с ним ничего там не произошло. Ну да, почему не выходит? Есть другой пасук, который не позволяет это сделать. Вот здесь мы имеем интересную вещь. С одной стороны, одна идея, человек не имеет зависти, и он сохранился. Причем здесь я хочу сделать замечание важное. Не надо думать, что все дело именно в зависти. Зависть здесь это как бы только ключ к замку. А замок это целым. Его надо иметь целым. Почему выбрали зависть? Почему Шломо выбрал зависть? Потому что мы видели, что зависть это связано с корнем, вот это. Но если человек не имел, предположим, зависть, но имел какие-то другие вещи, которые портили его целым, но ему лежать в могиле гнить. Идет о целом, по сути. Зависть используется лишь как, так говорится, ключ к пониманию. Ну хорошо, так он говорит здесь, что с одной стороны, если человеку удалось вот иметь этот живой целым при жизни, тогда с ним не должно случиться это гниение. Есть другой пасук у пророка, то есть он все равно должен быть в могиле. Он не может быть живым. Он должен быть в могиле. И когда эти обе идеи имеют место, какая будет, какая перетянет, нормальная ситуация между прочим. Мы привыкли мыслить так. Вот он это сказал, вот так и должно быть. Общее правило, формула на все случаи жизни. В Торе совсем не так. Есть одно, оно правильно. Есть другое, оно тоже правильно. И как соединить вместе? В данном случае, в данном конкретном случае, одно уступает другому. Компромисса не будет. Почему эта идея так превалирует? О том, что Всевышний сам откроет могилу? Ну, здесь идея жизни с конкретным человеком. Это идея с перестройкой мира. Хамейсин, воскрешение мертвых. Это строительство нового мира. Этот новый мир по плану Творца должен быть построен из праха. Вот он такой план. Поэтому, в силу этого общего плана, я не могу выйти из могилы, говорит Раваха. Мы про идею говорим. Такие люди не могут выйти из могилы. Почему? Потому что план Всевышнего иной. Речь идет о строительстве, оно должно быть из праха сделано. Все должно быть в прахе. На что Рав Нахман моментально спрашивает, ага, если так, если ты говоришь о том, что вот Всевышний должен выстраивать все из праха, как же ты можешь утверждать, что вот этот праведник, который не имел зависти, имел целым, он не будет гнить? Если только что сам сказал, что план Всевышнего, что был прах. Он сразу поймал. Тогда ему Рав Нахман отвечает, то, что вот это сказано, что все должно быть из праха, это за час до Техилис. Обычные люди, они раньше в прах перейдут. Но вот такие, которые не должны перейти в прах, а с другой стороны должны быть, за час до воскрешения это произойдет. Ну, час это не по часам, 60 минут, так? Что за ним стоит, опять вопрос, что здесь имеется в виду. Но какое-то время до этого времени он может лежать вот как он лежит. Но когда уже дело дойдет до дела окончательного, тогда он будет превратиться в прах и все. Это конец дискуссии. Теперь интересный вопрос. Почему Гемора придумала вот такую форму, такую историю, чтобы представить нам эти интересные, крайне интересные идеи? Почему такая форма? Ну, очевидно, эта форма должна добавить что-то к пониманию. Поэтому Гемора и представила вот такую именно форму. Она просто представила, что два человека между собой дискуссируют. Что здесь добавлено? К тому, что мы уже выучили за счет того, что вот такая форма была. Первое, и это самое главное здесь. Есть Рафахай. Кстати, на самом деле его, скорее всего, и не было. Это все придумано. Воображение ума. Рафахай, он действительно был. Это персонаж Гемора. Рафахай, Бар-Йосеф, его в Талмуде вообще нет. Этого имени. Есть Рафахай просто. Но этот Рафахай, он жил позже, чем Рав Нахман. Такое не могло произойти. Ну, можно сказать, что вот все-таки было какое-то лицо, которое Рафахай Бар-Йоше, который не вошел в Талмуд, он раньше жил. Так можно ответить. Но, скорее всего, это просто придуманный этот персонаж. И, на самом деле, всю эту историю, скорее всего, сочинил сам Рав Нахман. Ну, хорошо, так мы смотрим, значит, почему он вот такое придумал. что есть две точки зрения. У одной есть свои доводы, другие свои псухим. Все, так сказать, на основании предложений из Танаха. Один одно право, другое другое. А кто прав? Ну, как ответить на этот вопрос? Кто прав? Немора отвечает так. Она подает эту историю в форме, где действительно прав Ахай. Вот, пожалуйста, перед тобой покойник, он разговаривает. Эта форма показывает, как бы, на чем стоит дат самой Геморы. Какую точку зрения сама Гемора принимает? Точку зрения Рабби Ахай или Рав Нахман? Это первое. Второе. Разговаривает как бы покойник с живым. Покойник, он уже не в этом мире. Он в другом. Он за завесой бытия. И там вещи видятся гораздо лучше, чем здесь. Его понимание гораздо лучше. Это тоже указание на то, кто из них прав. И смотрите, как ведется дискуссия. Как Рапави, который там стоит, по ту сторону, уже разговаривает. Морий? Кто такой Морий? Я его не знаю. Ты имеешь такую мессору от своего учителя? Она не соответствует глубине понимания. Он стоит на позицию выше, и сам Рав Нахман к нему относится снизу вверх. Вот такая форма показывает, так ведь, на самом деле, вот в этих вещах Торы, откуда берется на самом деле глубокое истинное знание. Оно приходит оттуда, из-за кадра. А находясь по эту сторону завесы, его иметь не будешь. Будешь иметь псуким, все будешь знать наизусть, и многое будешь понимать, но не сути. Это вот скрытый смысл Геморы здесь. Дальше последний вопрос остался. А при чем тут те люди, которые копали эту землю? Они-то зачем здесь? Какую роль они играют? Посмотрите. Вся идея здесь. Человек жил, превратился в прах. Ушел в землю. Потом снова в жизнь. То есть этот прах, он как бы обрабатывается. Что они делали? Они обрабатывали землю, чтобы из нее что-то полезное извлечь. Дерево там посадили, что-то развести. Вот работа над прахом, чтобы что-то стало полезное. Это вот так человек приходит в мир, живет. Чтобы из праха стало что-то сдельное. Потом снова в прах уходит и так далее. И вот это обычная жизнь человека, всех людей. Но есть исключения. Они приближаются к этому существу, которое имеет целым этот. И он их заручал. Он не в этом круге. Что ему до этого праха, жизнь? Он вне этого. Он их зарычал, они подойти к нему не могут, приблизиться. Вот идея этих, так сказать, земледельцев здесь. Это обычная жизнь. Но есть другое. И, ну, здесь все-таки очень высоко, но на обычном уровне. Как вот человек живет и хочет уйти от этого вот круговорота. Прах, жизнь. Как это достичь? Ему рассказала, как. Строй свой целым, очищай его. Зависть, другие качества. Подключайся к корню своей души. И тогда ты будешь выходить, живя здесь, в вечность. Ты будешь связан с тем, что за завесой бытия. В какой-то степени, конечно, как вот здесь написано. Но все-таки движение в ту сторону. В этом основная идея этой геморы. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что в Торе написано, что когда Рахель и Мейна увидела, сколько Лея рождает сыновей, она и позавидовала в сердце. Но мы же не можем предположить, что Рахель и Мейна завидовала даже вообще хоть как-то. Хотя вот написано. Ну, и что это могло как-то отразиться на ее костях и вообще.
Значит, ваше предположение основано на том, что человек является существом ангелом, безгрешным. Как Рахель Мейна могла позавидоваться?
Может, цадика была?
Мы учили в этой геморе сегодня, что есть разные цадики. Есть те, которые, значит, вот про которые говорится, что они уйдут в прах. А есть те, которые, вот, как здесь говорилось, которые не уйдут в прах. Услышав это, вы говорите, их всех праведников ставите на одну доску. Это не то, что мы сегодня учили.
не всех, но Рахель Имейну хотелось бы...
А нам, значит, секунду, значит, Хумаш сказал, что позавидовал. У меня нет основания считать, можно из слова сказать, я вполне могу принять, что она могла позавидовать, почему нет?
То есть это была та самая зависть, которая таки, да, может быть?
Я не знаю, понимаете, я персонально, когда вот Хумаш что-то говорит, я очень осторожно отношусь, не хочу понимать это вообще так, вот буквально начать строить какие-то свои измышления по поводу того человека, про которого говорится. Потому что я понимаю, что это... Мне говорят про пространство, от которого я далеко, очень далек. Не мне его судить. И в силу этого у меня нет никаких проблем. Я могу допускать, что в том пространстве может быть зависть. Почему нет? Это человек. Они не ангелы. Люди, которые там были, они не ангелы. Понимаете? Это человек. Мы знаем, что были вещи, при которых там Довид ха-Мелех, он большим человеком был, тем не менее он имел это дело с Батшевой, так? Разные вещи были. Мы из них делаем, как бы, смотрим на больших людей, как будто они ангелы. Это ошибка глубокая. Надо так смотреть. Я полагаю, что в этом месте как раз можно понимать буквально то же. Что? Почему нет? Она обратилась к Яков Авину, помолись за меня. Он у нее разгневался. Я полагаю, на самом деле гнев. Значит, еще раз, я говорю, что не надо относиться к персонажам пятикнижия так, как вас учат в газетах и на лекциях. Не надо так относиться. Ваше представление об этом, как вас научили? Вы учили сегодня в этой геморе, учили. Как относиться к тому, как тебя учат. Ну, сегодня про это учили. Вас научили так, что все они ангелы. Значит, я далек от такого понимания. Это огромные души. Это вне сомнения. Это те души, на которых все стоит. Это вне сомнения. Дальше они не ангелы. Это тоже верно. И дальше за это я просто не хочу идти. Да? Что у них там было, что я сказал. Что не моя планета. К сожалению... Вот так, еще вопросы. Знаете, я на другой планете нахожусь. Как я могу судить, что у них на самом деле было в сердце в этот момент?
Алло.
Что? Да.
Можно позадать по перце?
Пожалуйста.
Вот уточните, пожалуйста, возможно, я неверно понял, вы сегодня сказали, что перед Тхиатом этим Безатакодыш Барагу все будет воссоздано из праха, нахон, да? Верно?
Это то, что в Геморе сказано, я не знаю, но так сегодня сказали.
Масехет, могли бы уточнить.
Что именно уточнить?
Да, вот про это, понимаете, потому что у меня в связи с этим есть вопрос. Понимаете, Масехет Геморы, где об этом сказано.
А, Масехет? Ну, так.
Вопрос такой, смотрите, ведь есть такая косточка, она называется луз. Да, и как бы сказано, ну вот есть такое мнение, что она вообще ничем не разрушима. И как раз таки из этой косточки луз, Безатакодыш Барагу будет как раз таки Тхиат Эмитим. Вот, а как же тогда вот это соответствует тому, что все там, ну, Лалейну превращается в прах?
Значит, в этом смысле я что могу сказать, что вот разговор про эту косточку, он, так сказать, существует. Что за этим стоит, я персонально не берусь утверждать, я не знаю этого. И нигде это не изучал, как бы. Поэтому я слышал, что есть такая вещь, такая концепция. Что за этим стоит, я не знаю, поэтому говорить про это даже не могу, это меня не беспокоит. Я помню, я и вам в частности несколько раз говорил утверждение, высказывание Аризаля. Не спрашивай кушья ал-мидраш. Один мидраш сказал одно, другое другое, у них противоречие, пусть это тебя не беспокоит. Я давно принял это, так сказать, эту концепцию и исследую. В данном случае я вот так отвечаю. Что стоит за этой косточкой, понятия не имею. И это меня не беспокоит. Вот. Я вам тоже советую спокойно жить.
Я не нервничаю. Просто вот, понимаете, хотелось бы пройти на Софию, вот поэтому. И второе, понимаете, еще вопрос. А вот по поводу Эвеншти-я тогда, как там такая ситуация?
Про что еще раз?
Эвеншти-я.
О, так а что про это?
Ну, ведь это же основа мироздания, он тоже как бы будет, видимо, участвовать.
Значит, ну, то есть, неужели Евенштия? Еще вот...
Секунду, про вот это я скажу. Это, про это уже читал как раз. В Рамхале про это написано. Написан скрытый смысл вот этого создания. Какое место он занимает в творении. С ним абсолютно ничего не случилось, не случится и случиться не может. За него точно надо беспокоиться. Эта вещь настолько-настолько спрятанная, я говорю про духовное пространство, что ему абсолютно ничего не угрожает. Весь мир на ней стоит, на этом камне. И все. Поэтому никаких проблем в этом месте, сомнений быть не может. Это место, куда просто ничто не может добраться. Поскольку это начало своего творения, на нем все стоит. Ну хорошо. Тогда...
Пожалуйста. А вот по поводу Пхана сказано, что он как бы обрел бессмертие. И то же самое...